Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня беседуем с клириком Тихвинского храма города Троицк, священником Антонием Лакеревым. Здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Говорим о том, что такое и какое место Бог и Церковь должны занимать в жизни человека.
Мне бы очень хотелось, отец Антоний, чтобы мы с вами вернулись к этому моменту по поводу встречи со Христом, которую, как вы говорите, она... Для этого мы приходим в церковь. Я вспоминаю, знаете, эпизод из Священного Писания, когда апостол Павел встретил Христа, когда он еще не был никаким апостолом, Павлом, он был Савлом, он был гонителем христиан. Все знают хорошо этот эпизод, но кто-то, может быть, не читал сам, но слышал, во всяком случае, об этом. Это случилось внезапно. И это было совсем не в церкви. Это было на дороге, это было посреди бела дня, и это было неожиданностью для самого будущего апостола Павла. Мне кажется, что вы когда говорили про ад и рай, про то, что такое, что это за состояние такие, мне кажется, что многие из нас понимают, что это такое, уже находясь здесь, в этой жизни, потому что и ад, и рай, что это мы можем ощутить. И вот это состояние безнадежности, безысходности, которое, судя по всему, свойственно аду, безвыходности, без, я не знаю, какой-то отсутствия перспективы, какой бы то ни было, тоска и бесконечная такая тоска, с одной стороны. А с другой стороны, состояние какого-то невероятного такого, какой-то радости внутренней. Не то, что там эйфории, вот не про это, а какой-то просто вот такой вот тихой радости от того, что твоя жизнь наполнена. Это все мы можем понять даже на каком-то своем человеческом уровне. Но только не очень понятно, почему вы говорите о том, что если вот это состояние радости, оно и встреча со Христом, оно возможно только в церкви, то за этим нужно туда идти. Ведь оно же возможно и вне.
Разве я говорил, что оно возможно только в
церкви? Может быть, я неправильно тогда вас поняла.
Да, нет, я надеюсь, что я такого не говорил. Потому что, во-первых, дух дышит где хочет. Во-вторых... Господь так часто поступает по-своему,
не
и совершенно перпендикулярно тому, что мы решили думать себе, что все бывает очень по-разному. И вообще обычно как раз эта встреча с Богом начинается, по крайней мере, вовсе не в церкви, редко кому. Вот дается эта встреча именно в церкви. Вот, возвращаясь к тому примеру с Рабби Саулом из Тарса, должен заметить, что это только в изысканных проповедях так бывает, что он шел по дороге в Дамаск, бац, вдруг все. Савл был человеком, который очень искал правды Божьей, которому очень надо было понять, который долго этому учился и долго об этом думал, человеком, который видел, что все непросто, да, для которого задача понять все-таки, да, где Бог и где правда, и как с его представлениями, с тем, чему его учили, прошу заметить, да, соотносится то, что произошло с этим назарянином, умершим на кресте. Для него это был центральный вопрос, по крайней мере, на тот момент его жизни. Но если ты не задаешь себе этого вопроса, то на той же самой дороге в Дамаск ты пройдешь мимо этой встречи, прохлопав ее ушами. Поэтому неправда, что вот так внезапно все произошло, да? Ему это было надо. Павлу действительно нужно было понять. Ну, вот этот человек, так был он устроен.
Иначе это могло бы произойти с любым человеком из того общества, из... той среды, в которой он принадлежал.
Ну, и с многими произошло, и как об этом времени замечательна моя любимая фраза, такой почти профессиональный девиз из Деяний, и из священников тоже многие покорились вере. Бывает со всеми, даже с нами. Вот.
Что касается этой встречи, получается, что вот этот внутренний запрос – это самое главное – для того, чтобы что-то в жизни стало меняться, и чтобы появился тот самый смысл, который дает нам из, ну, как бы из горизонтального измерения, может перевести нас в какое-то еще, может быть, даже в вертикальное.
Да, конечно, и этот внутренний запрос, ну, по-разному у людей возникает. Люди ведь очень разные, и совершенно не обязательно, что то, что у одного человека вызовет потребность вообще понять смысл и услышать ответы от Бога, на другого подействует таким образом. Мы не сможем с вами выстроить технологию, как, что надо сделать с людьми, чтобы они все обратились в нужную сторону.
Так, смысл выстраивать такие технологии?
Да смысла-то никакого нет, но, в общем, человечество все время пытается это сделать, и христиане в своей истории, по совести сказать, тоже.
Чаще всего.
Тоже, да. Но так не бывает. Вот все равно надо
полюбить. Потому что нужна Иисуса. Религия.
Религия тоже в каком-то смысле очень естественная вещь. И это то, что ставит в центр тебя. Тебя с твоими немощами, с твоими часто кажущимися мнимыми неподлинными потребностями и с твоим ропотом. Да, это способ заставить мироздание откликнуться на твой ропот. Но мироздание невозможно ни к чему заставить и принудить, во-первых, а во-вторых, ну, пока ты на себе сосредоточен, о чем мы уже с вами говорили, да, ну, ничего не получится. Немножко от себя вообще взгляд отвести, и тогда только ты что-то сможешь увидеть. Поэтому религиозные средства, да, иногда там люди используют, и христиане тоже, и они даже бывают вполне себе полезные, конструктивные, но это средства не более того, которые, ну, могут тебе только сформировать иллюзию какой-то целостной и осмысленной жизни. Это важно.
Это, но это средство защиты, скорее всего, а это особенно хорошо укладывается в ту парадигму, когда вы говорите, что это может быть элементом вот той же самой эволюционной системы.
Ну да, только, понимаете, средства защиты, которые не работают.
Нет, почему? Оно может работать в период каких-то гонений. Оно редко срабатывает, но иногда, когда это все объединяется не в виде, вернее, не вокруг веры как таковой, а именно вокруг религиозной идеи, это может сработать как вот средство защиты от какого-то внешнего воздействия, да, например, со стороны государства, которое старается задавить или уничтожить. Но в итоге, наверное, срабатывает все равно фактор веры, потому что вот это объединенные религиозные идеи сообщества, оно все равно рано или поздно идеологизируется, перейдет, займет какую-то сторону.
Ну, в конечном итоге, видите, ведь Новый Завет заключается не с толпами, а с каждым человеком по отдельности. И от этого никуда не денешься. На самом деле, если честно, то ведь ты будешь участником Ветхого Завета, который заключается с целым народом Божьим. Ну, неважно, с каким народом, на самом деле, да, в нашем контексте по-другому. Но пока ты не войдешь в эти личные взаимоотношения, этот завет для тебя останется ветхим. Ну, вот как-то так.
Отец Антоний, по поводу личных отношений и того самого Нового Завета, то есть завет – это договор, да, получается, что каждый человек лично заключает с Богом, ну, условно говоря, да, заключает договор. То есть завет любви.
Условно, таки да.
Да, ну, хорошо. Договор любви, завет любви, отношения любви, которые возникают у человека со Христом в Новом Завете. Все хорошо, замечательно и прекрасно. Объясните мне одно, при чем тут церковь?
Ни при чем.
Если эти личные отношения можно заключить лично напрямую с Богом.
Да, замечательно, можно. Конечно, можно. И это вообще великая милость Божья, что Он дает нам так много возможностей для общения с Ним, для того, чтобы слушать Его. Я бы сказал, что на самом деле в центре Евангелия другой разговор, что сегодня людям, по моим наблюдениям, ужасно трудно его читать и понимать. Поэтому, казалось бы, вот книгопечатание.
Почему? Я могу сказать, почему моим студентам сложно. Для них вообще в принципе сложно читать язык, составленный, который строится по иной несколько логике, чем современный разговорный. Но это преодолимое препятствие.
Современный человек читает текст и не читает содержание. по каким-то, в общем, причинам, которые я, честно сказать, ну, в нашей стране отношу к реформам обучения русского языка, русскому языку в 60-х годах произошедшим. Ну, может быть, и не из-за этого. Мы читаем текст и не видим смысла. Совершенно. Это вообще вот, ну, вот вы со своими студентами, я со своими учениками это наблюдаю. Они могут учебник читать, все слова знакомы, каждую букву знают, вслух прочитают. А про что речь?
Вот так и... Кириллица, что написано?
Ну да, а у христиан еще тоже есть некоторый достаточно тяжелый багаж, потому что мы не очень привыкли, не очень умеем видеть нарратив, а то, о чем рассказывается. Да? Мы выискиваем какую-нибудь фразу из одного или двух слов и строим из этого многотомное догматическое многословие. Вот. О событиях, да, о которых Слово Божие повествует, и о свидетельстве апостолов, собственно, мы даже этого
не... Ну, нет ведь навыка чтения Писания, потому что его никогда в России не читали, потому что до 19 века, до второй половины, его даже не открывал никто, и читать мало кто мог.
Да, конечно, я понимаю, важно, можно у нас четверть века назад всего лишь соединилась свобода вероисповедания, книгопечатание и всеобщая грамотность.
Да?
Появилась возможность читать Священное Писание. Это все правда.
При этом научно-техническую литературу-то мы читаем, умеем читать и можем, ну, многие, по крайней мере.
Ох, интересно, тоже какой процент людей прочитал инструкцию к микроволновой печи, когда купил ее?
Ну, понимаете, но все-таки, во-первых, вернемся к нашему разговору, да, Бог дает нам возможность себя услышать. Если ты даешь себе труд вслушиваться, это не бывает с первого раза, то в конечном итоге что-то все равно начинаешь понимать. Он открывает себя человеку через Евангелие, через молитву. Когда мы говорим о церкви, ну вот я уже сказал, что, во-первых, он сам нам это предлагает. Обратите внимание.
Что это?
Отношения встречу внутри... с собой в церкви, в таинстве и в Евхаристии. Все остальное... На самом деле, понимаете, все остальное к церкви имеет отношение очень косвенное. Смысл существования церкви и встречи с Богом, встречи с Господом Иисусом в ней – это таинство Евхаристии. Все остальное – превходящие обстоятельства. Вот, поэтому...
Это очень важно, на самом
поэтому,
деле.
Понимаете, вокруг Господа всегда были, есть и будут множество людей, которые что-то о нем слышали, иногда приходили с ним поговорить, как Никодим, да, иногда приходили послушать его, как толпы где-нибудь на берегах Генисарецкого озера, или там те, кто приходили, помните, как эта кровоточивая женщина сзади к нему прикоснулась к краю одежды, и так далее, и так далее. И есть тоже люди, которые все-таки избирают его как некоторым центром, центр своей жизни, соглашаются ходить с ним, и когда он приходят на эту трапезу, они идут с ним, участвуют в ней. Не потому, что это нужно, а потому, что он их позвал.
А почему, отец Антоний, почему мы всегда говорим о таинстве Евхаристии, ставим его во главу угла, хотя, например, есть огромное количество протестантских деноминаций, в которых, ну, да, все это происходит не как «Тайная вечеря», а в воспоминании о ней, и как одно из проявлений, своих каких-то отношений ко Христу. Хотя там есть вполне сознательные христиане, наверное, ведущие жизнь, которая должна соединиться, в конце концов,
да, я
с
понимаю,
Христом.
Но видите, я православный священник, поэтому можно я не буду говорить за протестантов? Я, честно сказать, плохо понимаю, как им удается без этого обходиться, потому что, по моему личному опыту, без этого жить нельзя, невозможно. Вот. Но в то же время, поскольку Бог, всемогущий, многомилостивый, думаю, что, как-то он решает эту проблему, но это он ее решает, не знаю как. Я думаю, что я не смог бы быть протестантом. Для меня принципиально важно еще, понимаете, что то, что совершает Господь на Тайной вечере, то, что Он всегда совершает, когда мы к Нему приходим, сам становится нашей пищей, сам становится нашим хлебом, понимаете, и в этом возможность встречи я бы сказал, во всей полноте нашего человеческого существа, в духе и во плоти. И иногда до некоторой степени и в промежуточных ступенях, там, в эмоциональности или на интеллектуальном уровне, но в первую очередь вот в духе и во плоти. Мне кажется, это очень важно, потому что человек не бесплотный ангел с крылышками, понимаете? Поэтому мы, на мой взгляд, не можем ограничиться одним тем, что называют братья-протестанты, духовным причащением. Это будет какой-то неправдой. И, наконец, самое главное, понимаете, ну, если мы доверяем Иисусу, наверное, ведь он что-то имел в виду, когда говорил, когда «сие творите в мое воспоминание». Мне кажется, доверие заключается еще и в том, чтобы начать делать так, как он предлагает, а потом понимать всю бесконечную глубину того, что он предлагает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Антоний, могли бы мы с вами чуть-чуть подробнее остановиться на этом вопросе. Тайная вечеря, Евхаристия, собственно, главное таинство, которое происходит в церкви, главное таинство в христианстве, причастие, как это все связано между собой. Потому что, может быть, это не для всех очевидно, что Евхаристия, то есть причащение, это всякий раз переживание, проживание того же самого момента, который мы читаем, о котором мы читаем в Евангелии, который называется «Тайной вечерей». Если я правильно понимаю вашу логику, то, собственно, это единственное, ради чего мы приходим в храм, чего мы не можем обрести нигде за его пределами. Потому что Господь сказал, что «сие творите в мое воспоминание», и это происходит именно в церкви, потому что Он так сказал, чтобы там это происходило. Ради этого христиане собираются вокруг чаши, ради этого вообще все остальное, что происходит в церкви. Без этого не может быть ничего. И, в принципе, без этого тоже человек может прожить, но тогда получается так, что его Господь пригласил, как вы говорите, на день рождения, а мы говорим: извини, у меня
дела мне надо, я купил 7 пар валов, мне надо испытать их.
Или меня батюшка не пустил.
Ну, или что-нибудь еще, неважно, на самом деле все отговорки. Конечно, вы совершенно правы. Понимаете, ведь, ну да, конечно, книжки читать трудно, и некогда, и жизнь такая трудная, что сил на это не остается. В конце концов, ну вот, наверное, учительная функция церкви как организации, как институции в этом тоже заключается, и надо обязательно об этом говорить. Но вот это чудесная совершенно вещь, понимаете, они ведь собираются в тот день, вечером 13-го Нисана, в четверг...
Апостолы вокруг Христа.
Апостолы вокруг Христа, да. Это так называемая Галилейская Пасха, она совершалась накануне в Иерусалиме, потому что там места было очень мало, арендовать помещение внутри стены Иерусалима, чтобы совершить Пасху, было очень сложно, они за 3 дня начинали. Вот, значит, да, они собираются для того, чтобы совершить, в общем, очень конкретную вещь, ту трапезу благодарения, которая в полной максимальной форме совершается на Пасху в любой общине или семье их народа, к которым принадлежит Иисус и его ученики. Ну и в усеченной форме, в общем, совершается каждую субботу, потому что там, суть субботней трапезы та же самая. Стало быть, это момент, когда люди собираются вместе для того, чтобы поблагодарить Бога, поблагодарить за то, что Он сотворил этот мир, за то, что Он дал нам жизнь, за то, что Он вывел нас из Египта, из дома рабства, рукою крепкую, мышцу простертую, и за то, что Он обещал нам новую жизнь и Новый Завет, когда придет Его помазанник, тот, кого Он предназначил спасти мир, победить зло в этом мире и нашу смерть. Вот, собственно, смысл, да, того, что происходит. При этом они преломляют хлеб, благословляют вино, говорят: «Благословен ты, Господи Боже наш, изводящий хлеб из земли, и благословен ты, Господи Боже наш, даровавший нам плод виноградной лозы». Вот это благословляется в этой самой благодарственной молитве. Они все там люди разного возраста, Иоанну лет 20, Иисусу там 37, Петру за 45, вероятно, может, даже ближе к 50, но они все это делают с детства, каждый год. И они понимают, что это такое, знают прекрасно, им не надо этого объяснять. Собственно, рассказ евангелистов в этом смысле отчасти фрагментарен такими, знаете, картинками, вспышками.
Потому что общество
именно потому, что,
хорошо представляет.
Ну, все знают, о чем речь, да, когда он это совершает. Естественно, в таких общинах было принято, что учитель возглавляет эту трапезу, он поднимает хлеб, благословляет вино. Кроме того, на пасхальной трапезе было принято откладывать кусок хлеба отдельно в знак присутствия будущего Христа, Мессии, в пришествии помазанника Божьего, в пришествие которого народ Божий верит. Ну, потому что, а если не верит, то что ты вообще тогда тут делаешь? И, собственно, этот отложенный по традиции хлеб, который все понимают, что это знак присутствия будущего Христа Спасителя. Да, и Господь берет, дает ученикам, говорит: примите, ешьте, это мое тело. Там, собственно, смысловой акцент на слове «мое». Это мое тело. То, что для них лишь знак будущего присутствия Христа, он говорит: никакого не будущего, это я. Вот. Вот, собственно, это общая трапеза благодарения. Именно об этом Христос говорит: «Сие творите в мое воспоминание, делайте теперь эту трапезу благодарения так, как я заповедал вам, и пусть для вас этот хлеб будет моим присутствием, моим телом». Это тоже довольно обычная вещь. Ну, известно, что лет за 40 до, ну, может, меньше чуть-чуть, даже за 30, до смерти и воскресения Христа, рабби Шаммай, известный очень фарисейский раввин, модифицировал пасхальный обряд и заповедал это своим ученикам ровно так же: делайте теперь это не так, как вы делали раньше, а вот так, в память обо мне. Фактически то же самое «сие творить в мое воспоминание». Это и для учеников Иисуса совершенно естественная, нормальная вещь, да, что рабби имеет право и делает это, модифицировать пасхальный обряд и заповедовать своим ученикам так поступать. Поэтому это их тоже не шокирует. Для них, повторяю, центральный момент то, что в этой общей трапезе благодарения тот хлеб, который мы привычно, если хотите, да, приносим, поднимаем над землей и приносим Богу. Иисус утверждает, он так сказал, что это его тело и его кровь, вся полнота его жизни, его существа, теперь для его учеников. Собственно говоря, вот по этой заповеди, да, поминающего спасительную сию заповедь, как мы говорим в евхаристическом каноне Иоанна Златоуста, вспоминая вот эту спасительную заповедь, теперь делайте так, мы это все и делаем. Собственно, а что церковь? Ну, ты же не можешь общую с друзьями трапезу благодарения совершить, запершись один у себя на кухне, потому что не можешь. Потому что для этого, во-первых, нужны еще люди, и самое главное...
Для этого нужно присутствие Христа.
Для этого нужен Христос, что мы это делаем не потому, что мы так придумали или так решили. Если бы мы так придумали и решили, ну, красивая поэтичная выдумка и не более того. Но мы это делаем потому, что ты так сказал, ты нам так заповедал, и мы доверяем тебе, что все получится. Мы не можем объяснить технологию, мы доверяем Христу, что вот это та же самая трапеза. Вот, мне кажется, собственно, только это и важно, потому я и говорю, что это в конечном итоге точка, к которой Бог ведет нас в наших отношениях с Ним. Но это не значит, что мы все этой точки достигаем, тем более одномоментно. Это все-таки путь.
То есть, иными словами, каждый раз, когда в церкви совершается таинство Евхаристии, то есть причащение, это по тому самому завету Христа, приходите, собирайтесь вместе, я к вам приду, я буду среди вас, и вы станете участниками вот этой самой тайной вечери.
Важно уточнить. С теми людьми, которые это все века совершают.
Важно уточнить, совершайте вместе, подразумевает вместе, молитесь и благодарите Бога. Не что-нибудь, а именно эту благодарственную молитву. Я говорил уже о том, что на самом деле благодарность вот это, когда ты в ней стараешься участвовать, и когда ты к ней готовишься, а это подразумевает, что ты всю неделю думаешь, смотришь на себя, на свою жизнь, на мир, и думаешь о том, что вот я в воскресенье приду благодарить Бога, что это будет, пустые теоретические слова, или есть, я заметил какие-то, да, конкретные реальные вещи. Когда ты соотносишь свою конкретную повседневную, ежедневную жизнь вот с этим моментом благодарения, это настолько окрашивает вообще совершенно новым светом всю жизнь, что просто удивительно.
Мне кажется, есть о чем здесь подумать. Вообще у нас, знаете, наше порой вот это потребительское отношение к окружающим людям, к Господу Богу, мешает говорить спасибо, потому что мы то, что с нами происходит, воспринимаем как должное, а то, чего с нами не происходит, возводим в ранг претензий. И, ну, таким образом, опять же, это позиция, что я в центре мира, и все вокруг мне почему-то должны. В том числе и Бог тоже почему-то должен. И мне кажется, что из этой точки действительно трудно бывает нам рассмотреть смысл того, что происходит в момент Евхаристии. Потому что если Евхаристия – это спасибо, то тогда это какая-то другая система смыслов и система координат. А что нужно для того, чтобы, ну, хотя бы попытаться в эту сторону сделать первый шаг? Ведь сложно, понимаете, сложно из одного регистра вот так одномоментно переключить себя в другой.
Легко только лизать сковородку. Все остальное требует усилий.
Мне кажется, что со сковородкой это спорный тезис.
Нет, это не сложно. Царство Божие силой берется, употребляющую силы восхищает его. Понимаете, ведь чудо Божьего милосердия заключается в том, что наша задача только попытаться, вот только как-то вообще в эту сторону посмотреть и двинуться, потому что, знаете, однажды Господь Иисус и его друзья спросили, что неужели, что ж так мало спасающихся-то, да, и он говорит, да человеком это вообще невозможно, Богу все возможно, силой этот наш даже самый первый шаг наполняет Бог. От нас требуется главным образом решимость, как-то так. Но это ведь тоже мера человеческой зрелости, способность совершать поступки. Вот. Да, первый шаг сделать трудно, но это не оправдание тому, чтобы топтаться на месте, чтобы его не делать. И ты не можешь стать в полной мере человеком до тех пор, пока ты не научишься видеть какие-то вещи, принимать решения на основании того, что ты видишь, и действовать. И действовать. Ты же, ну, не автомат, который реагирует на окружающий мир. Да, нечто гораздо более сложное и возвышенное. А это значит, что надо делать то, что иногда трудно. Надо. Но это награда так прекрасна, что оно того стоит.
Спасибо вам за этот разговор. И приходите еще. Я думаю, что есть о чем продолжить в этом смысле. Размышлять, может быть, даже иногда и вслух. Священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии в этот светлый вечер. Программу для вас провели Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».